«Гласный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о том, что происходит в российских университетах и какие перспективы ожидают их в будущем. Решение не отказываться от выполнения так называемых майских указов президента, несмотря на финансовые трудности, как это ни парадоксально звучит, только ухудшит положение преподавателей, а значит и качество обучения. Если раньше тактику увеличения зарплаты за счет увеличения нагрузки применяли главным образом в региональных вузах, то теперь ее стали использовать и в столичных топовых университетах. Как результат, митинг на Марсовом поле сотрудников и студентов Петербургского государственного университета и уход 30 ведущих преподавателей, включая директора из Института психологии имени Выгодского РГГУ. У нас будет возможность подробнее познакомиться и с той, и с другой ситуацией. А в московской студии председатель правкома МГУ Михаил Лобанов. По скайпу с нами Павел Кудюкин, он сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность». И из Ханты-Мансийска тоже по скайпу присоединится доцент Югорского государственного университета Ванда Тилис. Ну вот я к Мише вопрос. Университет – это вот пока остается, наверное, такой последний оплот, наверное, стабильности. Хотя время от времени там тоже что-то такое происходит. Вот ситуация сейчас какая? Там вот не предлагают контрактов каких-то коротких таких заключить, не уменьшают зарплату, не увеличивают нагрузку. Вот что сейчас МГУ? Такой флагман, да, российского образования, как известно.
Да, вы правы. В Московский университет негативные тенденции, которые идут сверху в образовании, докатываются спустя некоторое время, позже, чем другие вузы, часто в более смягченном виде. Ну и поэтому, конечно, ситуация лучше, чем в большинстве других университетов. Но при этом майские указы никто не отменял, дорожную карту образования никто не отменял, и руководство университета и администрация на уровне ректора, ректората, деканов вынуждены на это ориентироваться и по административной цепочке все как бы ниже и ниже спускать требования там, повышения зарплаты или достижения каких-то количественных показателей, связанных со статьями и так далее, и так далее.
Но преподаватель чувствует, что зарплата у них растет таким образом, что к 2018 году, поскольку ну, сказано, что все-таки должно да, бюджетникам повести и все будет, как было обещано, будет в два раза больше, чем среднее по региону, как было велено.
Зарплата в МГУ не растет с 2013 года. В 2013 году было существенное повышение зарплат преподавателей сначала сразу на 30% и потом еще там, можно сказать, индексация на 5,5%. После этого оклады и привязанные к ним другие материальные выплаты не росли, а оставались такими же. Эта проблема, про нее знают все. Как-то цифры средней зарплаты как-то рисуются, они каким-то образом растут, при том, что фактически зарплата остается такой же.
А нагрузка?
Ну, нагрузка пока остается такой же. Вот совсем массовых увольнений в целом по университету не прошло пока. Но все боятся, не исключают и предчувствуют, что это может там, быть в этом году, в следующем, через два года. Потому что без увеличения именно государственного финансирования, направленного в первую очередь на повышение зарплат, выполнение этих показателей, эти показатели выполнены фактически не будут. Ну, либо еще альтернатива, что администрации вуза разрешат или она сама дает возможность, как эти необходимые цифры нарисовать без фактического их достижения.
Спасибо, Михаил. Это, значит, ситуация в МГУ. Павел Кудюкин, хочу спросить, вы сопредседатель университетской солидарности, профсоюза, скажите, вот сейчас, может быть, больше таких ситуаций стало, когда администрация пытается вот добиться нужного эффекта путем, может быть, увеличения нагрузки, или есть какие-то благополучные такие островки, связанные с региональными вузами, или, может быть, это какие-то научно-исследовательские институты университета?
Ну, такое ощущение, что ситуация действительно усугубляется по всей стране. Вот по поводу каких-то островков благополучия у нас в профсоюзе, может быть, потому что мы прежде всего собираем, получаем информацию как раз о неблагополучных местах. Как бы вот такой радующей информации как-то не приходит. Действительно, как решается проблема выполнения майских указов? Сокращаются доли ставки, на которых работают преподаватели. Вот мы будем сегодня говорить об Институте психологии имени Выгодского РГГУ, но в том же РГГУ есть такое, в общем, очень уважаемый Институт высших гуманитарных исследований. Там где-то чуть меньше месяца назад тоже руководство собрало всех сотрудников, сказало, вот нам нужно выполнять президентские указы, так давайте поэтому мы всех вас переведем на 0,2 ставки. Ну, вы будете получать не намного меньше, чем вы получаете сейчас, но мы зато хорошо, красиво отчитаемся. Ну и плюс к тому здесь будет очень красивая отчетность по научной работе, потому что люди числятся на 0,2 ставки, а писать и публиковаться они меньше не станут. И это все пойдет как бы в пересчете на уменьшенное количество ставок, то есть получится, что эффективность работы резко возрастает. То есть работать придется больше, прежде всего, вести аудиторные работы больше, а зарплата, если и вырастет, то вырастет незначительно. Действительно, проблема в том, что требования майских указов не подкреплены адекватным бюджетным финансированием. Это главная проблема, поэтому администрация вузов старается, а ректоров наказывают, когда они плохо отчитываются по повышению заработной платы по отношению к региональному уровню. Вот, пытаются как-то из этой ситуации выходить за счет, по сути дела, интересов преподавателей, поскольку как бы способности преподавателей к сопротивлению, к сожалению, не слишком высоки, то это делается, в общем-то, достаточно успешно со стороны администрации. Вот случаи там протеста хотя бы в форме массовых увольнений, как это произошло в Институте психологии в том же РГГУ, ну, в общем, это единичные скорее. В других вузах, наоборот, стараются уменьшить количество преподавателей, увеличив на них нагрузку, заставляя их брать 1,2, 1,3, вплоть до 1,5. То есть, опять-таки, при этом с увеличением именно нагрузки аудиторной во многих вузах перестают, либо совсем мизерные, уже не часы, минуты отводят на такие виды работ, как консультации, как прием зачетов и экзаменов. А иногда вообще даже перестают включать эти виды работы в нагрузку. То есть, получается, либо вы будете принимать экзамены, зачеты в свое рабочее время, то есть в свое свободное время, вне часов нагрузки, либо отнимаете у студентов их лекционные и семинарские часы, принимаете экзамены, зачеты в то время, когда вы должны были бы на самом деле со студентами заниматься. Вот ситуация такая.
Да, спасибо, Павел Худюкин. Действительно, есть два таких пути, по которым обычно идет администрация университета. Это действительно или прибавляют каких-то курсов, причем очень часто преподаватели говорят, что они просто не могут читать все эти предложенные курсы, потому что это другой немножко профиль, другая специализация. Когда человек глубоко занимается наукой, он, в общем-то, как бы не всегда имеет время, чтобы каким-то образом догнать что-то новое. Поскольку мы говорили про РГГУ, вот я хочу показать, разговор. Это Елена Кравцова, она теперь уже бывший директор Института психологии Выгодского РГГУ, кандидат психологических наук, также Марина Новикова-Грунт, которая возглавляла кафедру проектирующей психологии этого университета, Ян Бухаров, который вот кандидат психологических наук, это уже другая кафедра, нейро- и патопсихологии Института психологии. Вот наш с ними разговор, в чем, собственно говоря, была их ситуация, сложность, и почему вот они так вот все дружно, это началось, правда, еще с конца прошлого года, но сейчас где-то около 30 человек, где-то треть, половина преподавательского состава ушли из института.
Начало истории действительно связано с конкурсом, который все должны были проходить, потому что уже несколько лет в университете конкурс заключается с людьми на один год. И каждый год все проходят конкурс. Мы, соответственно, тоже перед конкурсом, как все добропорядочные преподаватели РГГУ, получили свои нагрузки, с ними ознакомились, их подписали. Меньше, чем за неделю, дня за 4 или за 5, до того, как люди проходили конкурс, нам сказали, что все нагрузки меняются, что срезали все часы, которые не горловые, а количество часов, которые нам всем предложили, читать 900 часов. Я вам хочу сказать, можно это показать, реально получается, что преподаватель должен читать 15-20 курсов. для такой нагрузки. При этом, понимаете, это не физически невозможно, не если мы хотим давать качественное образование, это тоже ситуация абсолютно нереальная. Я собрала собрание института, сказала те правила, которые есть, и на собрании института было принято решение, при одном из державшихся все сказали, что они на таких условиях не будут принимать участие в этом конкурсе. И мне уполномочили, чтобы я об этом уведомила ректора. Я ректора об этом уведомила. После этого было некоторое мое персональное дело, где меня обвиняли в некомпетентности, причем не только в этот момент, а всегда. Оказалось, что я всегда была очень плохим директором, вообще надо от меня избавиться. Но потом, вероятно, юридически выяснили, что, соответственно, вот так вот просто меня уволить не очень получится в этом связи. Да? В день, когда были последние дни подачи заявления на конкурс, прибежала начальник отдела кадров и сказала, подавайте со старой нагрузкой. Но мы все подали, решили, что все-таки, наверное, какие-то наши разговоры, объяснения все-таки дошло до ректората. А когда мы вышли после выпуска, соответственно, выяснилось, что у нас осталась треть от нашей нагрузки. Что, опять же, соответственно, да, мы должны либо все переходить на 0,3, на 0,4, на 0,2 ставки, соответственно, или опять читать вот эти самые 15-20 курсов, при этом ни практики, без которой невозможно стать психологом и педагогом, психологом, да, ни там исследовательской работы, без которой тоже невозможно выпустить как бы квалифицированных людей, невозможно, да. Ситуация такая. И поэтому, начиная с весны, люди стали уходить. И уходить, собственно говоря, из института, уходить из университета, потому что у нас единственное подразделение такое. Да? Дальше просто-напросто уже с осени началась окончательно вот просто уже персонально по поводу меня и персонально по поводу института. И поэтому вот 15 сентября, когда не стояло у 70% преподавателей института, не стояло расписание, при том, что с 1 сентября люди учатся, да, соответственно, вот 14 человек у нас было, по-моему. Мы подали заявление. После, через несколько дней после этого подали там еще 4, потом еще. Вот, в общем, я сейчас считала в связи с конференцией юбилеем Выгодского, вот на сегодняшний день из тех, кто был в институте, когда вот в институте все было нормально, уже уволил 30 человек. Вот. Еще раз говорю, это не все сразу, мы осенью уволилась там вот с меньшей частью, но тоже увольнилась, и люди готовы увольняться, потому что ежедневно, соответственно, вот люди звонят, спрашивают, куда. Ну, мы ушли пока в никуда, да, собственно говоря. Кто-то в никуда не может себе позволить уйти по разным причинам, и поэтому они говорят, что вот если чего-то такое будет, или если они найдут какую-то другую работу, они все равно уйдут, потому что оставаться в РГГУ бесперспективно.
Видимо, если бы оказалось, что мы получаем столько, сколько получали, или даже меньше, но имеем возможность работать, я думаю, что никто бы не двинулся с места. Ян, вы бы двинулись? Плакали бы?
Либо скрипел зубами, наверное, бы остался, но здесь действительно дело в том, в какой форме это еще было
подано. Но нас лишили возможности нормально работать. Дело в том, что, ну вот сейчас вот мои друзья-филологи, которые звонят и говорят, вот вам хорошо, вы психологи, вам можно, а мы куда же, мы филологи. Ну вот, мои друзья-филологи, сейчас читаю, там специалист по средневековой русской литературе, по древнерусскому периоду, он читает зарубежную литературу, еще что-то, на него свалилось много курсов. И, видимо, в некоторых вариантах это можно, там, прихватить курс, к которому ты специально не готовился, к которому у тебя нет исследований, и как-то удержаться на плаву. А у нас слишком разнообразные курсы, и тот, кто читает, скажем, патопсихологию, не может читать психолингвистику. Тот, кто читает там, минимальные мозговые дисфункции, вряд ли будет читать социальную психологию. То есть вот взять по 15-20 курсов, помимо того, что это тяжелая халтура, но она еще не реализуемая халтура. Мы оказались в ситуации, когда мы не можем просто по-хорошему учить студентов. А когда нас вынудили к такой безнадежной халтуре, причем хоть за деньги, хоть без денег, все равно это безнадежная халтура. Лишили нас практик. Какой-то психолог, который не видел объекта своего труда. Ну вот. Так что дело не только и не столько в материальной составляющей.
Павел Михайлович, хочу спросить, мы вот не первую программу это обсуждаем, потому что ситуация длится уже вот несколько лет. Всегда ли администрация так некорректно обращается вот в сложных таких вопросах с преподавателями? Потому что очень часто преподаватели говорят, что мы готовы были бы прислушаться, мы готовы были что-то обсудить, поискать какие-то выходы, может быть, даже вот потерпеть, да, но вот очень категорично, очень как-то так неправильно с нами обращаются, и вот это именно это вызывает такое большое отторжение и недовольство у преподавателей. Это так или это просто вот уже так постфактуму, кажется, после того, как началась борьба, конфликт?
У меня такое впечатление, что действительно ситуация в этом отношении ухудшается. Причем в основе этого то, что меняется взаимоотношение между преподавательским коллективом и руководством. У нас в соответствии с новым законом об образовании уставы вузов утверждаются учредителем, то есть чаще всего это Министерство образования и науки Российской Федерации, ну, там могут быть другие ведомства, скажем, по медицинским вузам это Минздрав, там по сельскохозяйственным Минсельхоз и так далее. И, как правило, учредитель изымает из уставов выборность ректора. То есть получается, что если раньше ректор хотя бы формально зависел от коллектива, да, мы знаем, что выборы сами по себе еще не обеспечивают демократизма атмосферы в организации. Тут многое зависит от других факторов, от личности ректора и так далее. Но, тем не менее, все-таки некоторая хотя бы формальная зависимость от коллектива есть. Когда ректор назначается сверху, он, соответственно, зависит уже не от коллектива, зависит от вышестоящего начальства и смотрит скорее на его требования. То есть вот это вот выстраивание вертикали, которое дошло и до вузов, приводит к тому, что ректор начинает воспринимать себя не как лидера такого научно-преподавательского коллектива, а как назначенного сверху наместника, а преподаватели и научные сотрудники, соответственно, бесправные наемные работники, у которых права голоса нет, с которым прислушиваться не обязательно, к которым можно относиться как к расходному материалу, к таким винтикам, которых можно заменять, которых можно вкручивать куда угодно. Вот эта вот история действительно с множественностью курсов, когда заставляют читать курсы, которые раньше преподаватель не вел, которые могут быть достаточно далеко от сферы его научной специализации. Но отчасти здесь просто еще даже странные, вроде бы ректоры, люди с учеными степенями должны бы понимать, что если человек, скажем, математик, это не значит, что специализируясь, там, я не знаю, по топологии, он может столь же хорошо читать, я не знаю, дифференциальные исчисления. Вот. Или если человек историк, специализирующийся по Древней Руси, он столь же квалифицированно будет читать историю Древней Месопотамии. Вот. На самом деле в каждой науке есть свои достаточно дробные специализации, и преподаватель лучше преподает, когда он все-таки в сфере своей специализации работает. Вот это вот серьезная проблема. Действительно, с одной стороны, как профсоюзному активисту, мне, конечно, вполне понятно, что да, мы наемные работники, но вместе мы очень специфические наемные работники, которые требуют, в общем-то, достаточно бережного и уважительного отношения к себе, хотя любой наемный работник требует уважительного отношения, естественно. Но при этом мы все-таки не массовый продукт производим. Каждый из нас производит нечто штучное, уникальное. А вот этого не хотят учитывать, и чем дальше, тем меньше учитывают. Вот, и действительно нарастает вот эта потенциальная конфликтность. Она пока еще слабо выражается в актуальных формах, но не исключено, что и актуальная конфликтность будет нарастать. И, может быть, кстати, это неплохо, потому что только борясь, можно заставить себя уважать.
Ну да, это правда. Есть разные, правда, средства для этого. Михаил, вот вас прошу, потому что у вас все-таки опыт такой, да, борьбы старинный, и это еще инициативная группа, и ваш личный опыт, да, все-таки как-то вы почувствовали, все-таки у вас был конфликт, вы его преодолевали, да, и все как-то происходило и произошло, слава богу, лучше, ну, как бы разрешилось, вы остались в университете, но вот как-то меняется отношение, как вы почувствовали администрации, вообще реакции на какое-то недовольство преподавателей, на отношения с преподавателями? Есть какая-то разница, как вам кажется? Потому что, ну, все-таки это уже время прошло достаточно.
Есть ли какая-то динамика за годы в целом по отношению, да, к преподавателям?
Да, да, да. Отношение к администрации, стала ли она внимательна, более категорична, может быть, тоталитарна? Вот как вы чувствуете? Потому что вы-то в этой ситуации уже побывали, да,
ну, раньше. Обобщая вот то, что я вижу за годы, которые я был в университете, там, начиная со студенческого возраста, когда видел меньше по объективным. То есть в целом за, вот, за 15 лет активность преподавателей по отстаиванию своих прав и интересов, так же, как и активность студентов, она в целом растет, и ситуация меняется в этом плане. И где-то, ну, там, в Московском университете администрация тоже год за годом, сталкиваясь то с одной, то с другой ситуацией, когда там группа преподавателей, научных сотрудников объединилась и требует что-то отменить или сделать какие-то изменения, то есть какие-то сдвиги, скорее, все-таки есть.
Идут навстречу.
Да, нет, иногда идут навстречу, и раньше иногда идут навстречу. Но до сих пор, чтобы это произошло, зачастую люди должны, ну, вот как-то поднимать некий шум, да, то есть стучаться, шуметь, и тогда навстречу пойдут.
И выходить в публичное пространство, наверное.
Когда как. Иногда проходит и внутри.
Решается.
Главное, чтобы люди и были между собой сорганизованы, понимали, что это может занять некоторое время. Главное, чтобы они были готовы к тому, что руководитель, с которым придется вести переговоры, этих переговоров не хочет, и переговоров придется добиваться, ходить раз за разом, придумывать какие-то действия, чтобы склонить к переговорам. И главное, быть готовым, чтобы будет тянуть время. Потому что администрация чаще всего, ей она находится в принципиально другой ситуации с сотрудниками. У сотрудников есть проблемы, там, их сокращают, им сделали невыносимые условия работы, там, какие-то другие частные случаи, им нужно сейчас решить. А администрации нужно зачастую просто, чтобы ситуация чуть-чуть успокоилась на несколько месяцев, и через несколько месяцев, ну, как бы все там, недовольные, кто уйдут или успокоится, все как-то притрется, людям станет жить хуже, но они привыкнут. Поэтому главное, что когда люди начинают действовать, чтобы они понимали, что это может занять некоторое время, и сознательно себе отдавали отчет, что они через неделю не разойдутся, а шаг за шагом будут добиваться. И тогда в большинстве ситуаций удастся, если добить, ну, по крайней мере, в университете в московском, удается, если добиться не полного соблюдения интересов сотрудников, то хотя бы некий такой частичный компромисс найти, который будет учитывать и позицию сотрудников. Но при этом вот я тоже вынужден отметить, продолжая то, о чем говорил Павел, он говорил о том, что там исчезает выборность руководителей вузов,
ну,
это несет проблемы.
В МГУ это было изначально.
Это не изначально, это произошло в 2009 году,
в виду, да.
И это резко изменило ситуацию. После этого исчезла выборность деканов фактически на факультетах. Административная вертикаль выстраивается все ниже и ниже. И там происходит в связи с отсутствием выборности, тем, что легко убрать руководителя любого уровня, все легче и легче, происходит такой негативный отбор. Периодически, там, даже вот при назначении сверху там, на пост какого-то руководителя может попасться хороший человек, который готов воспринимать ситуацию, общаться с рядовыми сотрудниками, находить некий компромисс, но через какое-то время ему как бы сверху спускают цифры, чтобы какие-то указания, чтобы их выполнить, он должен начать массовое увольнение, какие-то другие меры, которые не позволяют делать ему совесть, и его убирают, ставят следующего, ну а как бы так вот его коллеги или те, кто его сменили, они видят, что происходит так, и понимают, что, в общем, у них Через какое-то рано или поздно придет следующий человек, который согласится это сделать.
Ну вот это да, история в том числе и с РГГУ, где, в общем-то, выбирали ректора, ну, выбирали там со всякими сложностями, тем не менее, выбрали. И одна из таких важных позиций президентов была, состояла в том, что вот мы попытаемся наладить наконец-то какую-то вот материальную хорошую жизнь в РГГУ, тем более есть платные студенты, тем не менее, значит, количество проректоров увеличилось до 10, по-моему, да, и, значит, администрация, ну, не поменялась, немножко перетусовалась каким-то образом. Увеличилось число проректоров, и при этом, собственно говоря, Институт психологии Выгодского практически, ну, можно сказать, что уже перестанет существовать в том виде, в каком он задумывался и был, потому что это такая отдельная история, там очень было сильное направление культурно-исторической психологии. Это такая вот действительно отдельная история, которая мало где есть. И когда уходят ведущие преподаватели, то понятно, что институт меняется в принципе. Он уже не тот, каким был, и это другое учебное заведение. Каким его выстроить дальше, в общем, это надо еще думать. Вот я прошу продолжить разговор. Мы как раз говорили о том, что это влияет на качество образования, потому что преподаватели ограничены только академическими часами, за которые им будут платить, а все остальное каким-то образом перекладывается на вот какую-то самостоятельную работу, в том числе практику.
То есть мы должны, например, в психиатрическую больницу отпустить студентов, там, скажем, 4-го курса, которые до этого душевно больного в условиях больницы никогда не видели, отпустить, что называется, вот просто иди пасись. Но это невозможно, да, это и небезопасно для студента, и небезопасно для больного. Так невозможно.
А потом толку же никакого не будет. Нужно же говорить ему, что ты должен увидеть. Посмотри сюда, не упусти это, послушай, как задают вопросы. А так, ну, это ну, развлечение такое страшное.
Ну, да, как, там, не знаю, в начале 19 века водили в психиатрические больницы, как в зоопарк. Mm-hmm. Вот, видимо, предполагалось, что будет что-то вроде такого. Но это, конечно, форменное безобразие, так нельзя. И я бы все-таки подчеркнул еще один аспект, о котором я немножко уже сказал. Понятно, что учреждение образования, и в том числе Российский государственный гуманитарный университет, имеет сейчас некоторые трудности, там, финансового порядка и так далее, и так далее. В этой ситуации разумная администрация пытается договориться с сотрудниками, прийти и сказать, что «коллеги, у нас беда, давайте думать, как нам выпутаться». Нет, в данном случае принимается ряд волюнтаристских решений, при этом ссылки на нормативные документы совершенно несостоятельны, это тоже можно разобрать, нормативные документы этих вопросов не оговаривают, они оставляют это на усмотрение учреждения. Принимаются эти решения, и любое несогласие, любые попытки резонно возразить встречают резкую реакцию со стороны ректората, вплоть действительно до персональных оскорблений. Так невозможно. Такие взаимоотношения в академическом учреждении, в образовательном учреждении – это безобразие само по себе, и это совершенно чудовищно с воспитательной точки зрения. Разговор, к которому я был свидетелем, это была одна из встреч коллектива Института психологии с представителями ректората и ректором лично, от Елены Евгеньевны прозвучало предложение при Институте психологии открыть платные курсы повышения квалификации для педагогов, для психологов, может быть, даже там, для работников здравоохранения, с тем, чтобы, да, университет зарабатывал деньги. В ответ прозвучала замечательная реплика ректора. Нет, мы будем ждать субсидию министерства. Такова политика. Да? Сделать можно на самом деле очень многое. Можно в самом деле интенсифицировать коммерческую часть образования, тем более, что она и так в РГГУ достаточно сильна. Это и базовое образование, это и дополнительное образование, и ресурсы для этого были. Тем не менее, вся эта история не реализовалась. И не реализовалась, вот честно скажем, из-за позиции ректората. И на всякий случай еще раз оговорю, что здесь претензии не только и не столько персонально к новому, условно новому ректору, а к ректорату как инстанции в целом. Да, это некоторая солидарная позиция ректората и позиция, ну, на мой непросвещенный взгляд, безобразная. Куда действительно можно было пойти на некоторые сокращения, некоторые там бухгалтерские хитрости. Но еще раз, это надо делать не в режиме казарменном. Вот я велел, я начальство, все построились и пошли выполнять. А в виде некоторых договоренностей. Ну, собственно, сейчас совершенно аналогичная история происходит с другим подразделением университета. Это тоже публичная история.
Евгений.
Да. Высших гуманитарных исследований. Причем вот траектория получается абсолютно такая же. И ответ коллектива, надо сказать, очень похож на тот, который первоначально давали мы. Что ни на какие приписки коллектив идти не готов. Потому что, ну, в сущности, переразметка нагрузки и сокращение доли ставки дает в отчетность вроде как выполнение этих самых указов о повышении зарплаты, но фактически зарплата остается на прежнем месте или ниже. Ну, это приписки, по сути.
Сейчас в университете активно муссируется вопрос, какие мы предатели, что мы бросили своих студентов. Мы не бросили студентов, мы все ушедшие уже, да, потому что основная масса уволилась 1 октября. Мы все сказали, что мы будем продолжать руководство курсовыми, дипломными, магистерскими, аспирантскими работами. Мы договорились сейчас с двумя государственными учреждениями, что мы будем там читать наши лекции, чтобы студенты могли туда приходить и просто слушать. Поэтому мы никого не бросали. Более того, мне звонят сейчас родители студентов и говорят, вот вы говорили, вы будете. Я сказала, что даже если бы мы остались, мы не могли бы сделать то, чего мы обещали. Именно поэтому мы ушли. Поэтому мы действительно их очень любим. Мы очень благодарны, что они когда-то решили доверить свою профессиональную судьбу нашему институту, и мы постараемся сделать все, чтобы, собственно говоря, они могли получить вот все то, чего действительно мы собирались им дать.
Кстати, это забавная иллюстрация. Естественно, мы с ними будем работать бесплатно, как и предполагал наш бывший ректор. Ну, без насилия. И на самом деле работать.
Ну, видно, как тяжело преподавателям, да, какую они испытывают действительно и стресс, понимая свою ответственность и, в общем, невозможность что-то сделать, как-то исправить. Ну, они поступили правильно, они поступили честно, да, потому что вот они сказали, что мы не можем давать хорошее обещанное образование, которое мы привыкли давать и хотим давать, и поэтому мы не будем там больше работать. Ну, будем надеяться, что возникнет какая-то новая история для них. Павел Михайлович, хочу спросить, вот как-то зависит активность преподавателей, их ну, как бы категоричность, да, и там или способность наоборот к компромиссам каким-то от того, что они преподают, насколько востребованы могут быть они как специалисты или в другом вузе, или в какой-то сфере смежные.
Поскольку в вузах процессы идут более-менее однородные, то переход из одного вуза в другой проблему не решает. То есть в каких-то индивидуальных случаях, конечно, можно договориться там о лучших условиях, но это именно индивидуальные случаи. Как массовый процесс, вот давайте мы просто вот начнем все переходить там из РГГУ, я не знаю, в МПГУ, из МПГУ еще куда-то и так далее, это, конечно, проблему не решает. Конечно, если у преподавателя есть или научного сотрудника есть возможность найти применение своим профессиональным, своей профессиональной квалификации где-то еще, ему проще. Он тогда будет и смелее разговаривать со своей администрацией, просто когда есть некий тыл, куда можно отступить. Вот. Если действительно отступать некуда, положение становится, в общем, безвыходным, приходится принимать то, что предлагают. Действительно, куда податься специалисту по древнерусской литературе? В общем, наперечет те несколько вузов, где можно этим заниматься, и наперечет академические институты. Все. Потому что просто уходить, я не знаю, заняться репетиторством, готовить старшеклассников к сдаче ЕГЭ, ну, в общем, это тоже утрата квалификации. И, в общем, это будет такая паденщина, которая, в общем-то, очень быстро, наверное, человек взвоет. То есть можно заниматься наукой, что называется, для себя, в свободное вот от зарабатывания денег время, ну, Так вот тут вот такая ситуация. Действительно, если, ну, не знаю, специалист, там, не знаю, человек, который читает курсы по экономике или по менеджменту, наверное, может уходить в сферу практического консалтинга. Хотя рынок тоже достаточно сложно устроен, и в условиях кризиса, в общем, скорее сжимается. То есть, скажем, я не знаю, вот тут может Михаил квалифицированный ответит, вот если человек математик-теоретик, вот куда он может уйти без потери своей профессии? Вот это вот очень серьезная проблема, что если нас выдавливают из системы высшего образования, многим из нас уходить просто некуда. Действительно, на самом деле, это ведь и для страны потери.
Ну, квалифицированных кадров, это правда, да? Миша, вот так вот предположить вдруг, да, куда можно пойти работать? А куда-нибудь в банковскую сферу, математику?
Ну, переход в банковскую сферу, это как бы точно сопряжено с потерей квалификации, да, то есть, ну, если, то есть, конечно, там есть математики, которые там связаны с их исследованиями, с актуарными вопросами, и с финансовыми инструментами, для них переход в там финансовую, банковскую, страховую сферу, он, в принципе, кажется логичным, хотя у нас многие эти вещи, они находятся в таком состоянии, которые сильно по использованию математического аппарата, как я понимаю, отстают от некоторых других стран, поэтому тоже вопрос, насколько будет интересно, да. Ну, деньги как бы зарабатывать приложением каких-то своих навыков можно. Да, часто бывает преподаватели, бывает, уходят после преподавания математики, ну, где-то работать программистами. То есть какие-то навыки у них остались, и они использовались там в каком-то виде при научных исследованиях, там, написании программ.
Это другая жизнь принципиально, да. И на самом деле, когда еще работаешь в таком университете, как МГУ или Санкт-Петербургский государственный университет, вот я к нему сейчас хочу уже обратиться, там вот буквально закончилось собрание, обсуждали много очень важных, я так понимаю, вещей. И с нами на связи Евгений Александрович Курашов, профессор. Я знаю, что должны были бы вот буквально на днях решить все-таки о восстановлении географического факультета. Случилось это или нет? И вот хочу спросить, как обстоят дела, что у вас?
По поводу факультета, раз прозвучал этот вопрос, значит, могу сказать, что было первое заседание комиссии, как она называется, по вопросу рассмотрения создания факультета географии и геоэкологии. Значит, эта комиссия пока ничего не решила, но уже хорошо, что вот наши коллеги присутствовали на этом заседании. И, собственно говоря, пока нас обнадеживают те вещи, которые произошли на этой комиссии, потому что были выслушаны аргументы той стороны, которая сейчас хочет восстановить факультет географии и геоэкологии, но поскольку комиссия была не очень проинформирована о деталях вообще всего этого процесса, решено, назначили второе заседание 26 октября, и 26 октября будут уже более детально рассмотрены вопросы «за» и «против», касается создания факультета. Но пока нас эта ситуация обнадеживает. Если говорить вообще об образовании, состоянии образования, положении образования, науки в СПбГУ, то здесь, конечно, мы отмечаем, что довольно очень много негативных тенденций. Поскольку времени, наверное, не очень много, я хочу сказать, пожалуй, о самой такой страшной вещи, которая произошла в университете в результате деятельности современной администрации. И то, что сказывается, собственно говоря, на образовании и на науке. Это то, что в университете идет разрушение университетского демократизма и попрание университетских свобод. Мы ведь понимаем, на самом деле, что только в свободном демократическом таком университетском сообществе может развиваться наука и процветать образование. А вот в созданной продолжающейся сейчас совершенствоваться системе, которую руководит ректор Кропчев. Наука и образование фактически находятся в таком состоянии, которое, ну, может быть, которое характеризуется не развитием, а приспособлением и выживанием преподавателей и ученых университета. И можно даже вот перечислить, ну, в принципе, по пунктам, что, так сказать, делается для этого, то есть то, что система делает. Ну, во-первых, это уничтожение демократических подразделений университета, а именно факультетов. Ну, факультет – это демократическая структура, декан выбирается, ответственен перед сотрудниками. А вместо факультетов создают не демократические структуры, а именно институты, где директор назначается и ответственен только перед своим назначившим его начальством. А внутри институтов фактически вот сейчас заведующие кафедрами тоже полностью утратили механизмы управления, например, стимулирования своих подчиненных, например, там, через назначение премии, распределение стимулирующего фонда и так далее. Значит, вот уничтожение демократии внутри институтов тоже продолжается вот эта линия, значит, как, ну, точно так же, как назначаются директора институтов, внутри самих институтов, значит, прекращены выборы заведующих кафедрами. Вместо них назначаются так называемые исполняющие обязанности заведующих кафедрами. Ну и, соответственно, вот эти вот люди, которых назначили исполнять, так сказать, функции заведующих кафедрами, они должны быть благодарны и послушны директору института. То есть выстраивается такая вот сверху донизу линия антидемократического управления. Значит, что еще сказывается отрицательно на образовании и на подготовке специалистов? Ну, прежде всего, это то, как сейчас проводятся конкурсы. Оформляются преподаватели, чтобы дальше работать. Значит, если преподаватель прошел конкурс, то его, как правило, берут на один год. Редко на два года. Это общая практика. То есть людей сажают, в общем-то, на такой короткий поводок. Если ты будешь выступать, в следующий раз конкурс не пройдешь. Ну, и о каком...
Да, Сергей Андреевич, я прошу прощения. Да. Сергей Андреевич, я хочу спросить. Вот я читала про ваш университет, что есть еще новые требования, что, значит, должен быть руководитель и исполнитель, да, значит, на место встать, иметь внешний грант, да, и публикации в журнале. Это вот такая подстраховка, что у человека будет дополнительная зарплата, если внешний грант, да, то есть вот тоже тут... Или это вот просто такая публикация, не совсем соответствующая действительности? Это про Санкт-Петербургский госуниверситет было сказано.
Произошла очень интересная вещь. Когда они опубликовали вот этот приказ о внешних грантах, то под это фактически подпадало, ну, можно было уволить 80% профессоров, доцентов и главных ведущих научных сотрудников. Ну, в общем-то, в результате тех мероприятий, которые вот проводили, значит, неравнодушные люди, которые болеют за университет, то есть это митинги, пикеты, петиции, университетская администрация, значит, дала задний ход, и там просто смешные вещи произошли. Они внешними грантами назвали абсолютно все. То есть, например, если вы там эксперт, если вы написали рецензию, если вы там поехали на симпозиум, в командировку какую-то вас послали, то есть абсолютно любое какое-то финансирование, внешнее это финансирование, или это финансирование внутри самого университета. То есть они все это назвали теперь внешними грантами, чтобы как-то вот погасить это совершенно законное возмущение университетской общественности.
Но тем не менее, Евгений, я знаю, что все-таки кто-то и уволился. Я читала там... в интернете какие-то тоже мысли по поводу вот увольнения Хрущева Сергея Андреевича, и кто-то из магистрантов писал, как жаль, да, вот что его теперь нет, потому что 40 лет человек занимался делом, и вот без него трудно. Скажите, это вот произошло, да, кто-то уволился или был уволен, это связано с контрактами?
Андреевича Хрущева произошла совершенно вопиющая ситуация. Значит, он проходил конкурс, И на этот же конкурс, на его должность, значит, нашли претендента другого. Это итальянский специалист Фиорелла. Ну, я не знаю, как сказать, его там регалии, всех прочих, кто он такой. Но факт тот, что вот этот вот другой претендент, он не отвечал целому ряду конкурсных требований. Во-первых, он, так сказать, абсолютно не говорит на русском языке. То есть допуск его к конкурсу – это нарушение закона Российской Федерации, что образование гарантировано получение образования на государственном языке Российской Федерации. Значит, следующее нарушение было то, что да, ну а по поводу языка, все программы, вот, на которые претендовали и Хрущев, и вот этот Фиорелла, они, естественно, составлены на русском языке и должны значит, на русском языке же и преподаваться. Значит, следующее нарушение было, что по конкурсу, по значит, вот условиям конкурса претендент должен иметь опыт участия в совместных российских грантах. Значит, для итальянца это тоже он в этом не участвовал.
Да, Евгений, я поняла, что были нарушения, но причина, вот настоящая причина, просто хотели на тот момент как-то красиво выглядеть, потому что была такая история, что вузы еще оценивались по наличию иностранных профессоров. Или просто хотели избавиться от...
Да, ради этого это все сделано.
А, ради этого, да. Да. И да, воспользовались чтобы, тем, что заканчивался...
Рейтинг университета, да.
И воспользовались тем, что заканчивался контракт, я так понимаю. Да, так вот, как обычная такая практика.
Ну, да, у Хрущева, поскольку заканчивался контракт, и здесь администрация, очевидно, хотела убить сразу двух зайцев, поскольку Сергей Андреевич, он лидер движения за восстановление факультета географии, ну, а тут вот подвернулся итальянец, и заодно можно было и Хрущева убрать, и вот... как они думали, и рейтинг университета повысить.
Да, Евгений, спасибо. А ситуация понятная и очень такая распространенная. Я думаю, что Павел Кудюкин со мной согласится, но есть очень положительный опыт, удивительно положительный, просто редкий, да, такой прецедент. И он произошел как раз в Ханты-Мансийске. Это Югорский государственный университет. Ванда Тилли с нами по скайпу. Я хочу ее попросить рассказать, как ей удалось все-таки отстоять свое право на долгосрочный договор трудовой, да, то есть не согласиться на короткий контракт, который дает возможность управлять преподавателем и манипулировать им.
Ну, у нас в 2015 году был объявлен конкурс. На этот конкурс, то есть конкурс проходило порядка 70% всех штатных преподавателей. Сроки договоров на кафедрах обычно утверждали всех на 5 лет, на ученых советах по-разному. Ну вот меня на ученом совете провели по конкурсу, но совершенно неожиданно мой заведующий кафедрой предложил срок 1 год. Так как я знала, что параллельно председателя профсоюзного комитета на тот момент просто не провели по конкурсу, прямо буквально в то же самое время, то я пошла на этот ученый совет, ну и попыталась возражать, мне не удалось. То есть меня ученый совет рекомендовал на 1 год. Ну, то есть я поняла, что это короткий поводок, как здесь уже говорили передо мной. Ну и понятно, что через год, скорее всего, если я не буду вести себя тихо и примерно, не буду возражать против роста нагрузки и изменения структуры нагрузки, то, скорее всего, я этот конкурс не пройду. Я пошла в суд. Обратилась к адвокату, написала протокол разногласий к трудовому договору по совету адвоката. То есть он на 6 листах был, этот протокол разногласий. Основное возражение было это признать трудовой договор заключенным на неопределенный срок, так как такую возможность предоставляет отраслевое соглашение. То есть там есть такой пункт 4.4, в котором сказано, что если не удалось договориться о сроке трудового договора, то трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. Ну, то есть вот на этом я и настаивала. Кроме того, у меня еще были возражения по содержанию трудового договора, то есть там были поручения, которые не соответствовали так называемому квалификационному справочнику. То есть поручались обязанности по вышестоящим должностям, то есть профессора, там, завкафедры, ну, то есть вот все. Обо всем этом я и возражала.
Формально вы могли к чему-то, да, привязаться, чтобы, значит, подать в суд и аргументированно так. А вы не боялись, что неформальным образом вас могут начать, ну, как-то выдавливать из университета?
Конечно, боялась. Боялась, что не будет никакого договора заключено просто. Поэтому я подписала трудовой договор, но с протоколом разногласий. И пошла в суд. Первый суд, районный суд, судья Воронцов встал на сторону работодателя. Он сказал, что протокол разногласий к трудовому договору незаконный, о том, что я не имею права настаивать на бессрочном трудовом договоре, о том, что это право ректора. Но апелляционная инстанция встала на мою сторону, то есть она решила, что и протокол разногласий к трудовому договору с юридической точки зрения может существовать, и если преподаватель не согласен с годичным контрактом, а у нас он был даже еще меньше, то есть у нас в результате многие люди заключили трудовые договора на 10 месяцев и 21 день, хотя их даже и кафедры, и ученые советы рекомендовали на 5 лет. Но, тем не менее, вот такая у нас тактика. Ну и вторая инстанция постановила считать мой трудовой договор бессрочным. Ну, потом последовали переговоры с ректором, и в результате я согласилась на 5-летний трудовой договор. И еще положительный момент, который я только в сентябре увидела, то есть вот ту часть моего протокола разногласий, в котором были перечислены мои возражения по поводу должностных обязанностей, суд ее не удовлетворил, эту часть. Но, тем не менее, вот в сентябре в университете очень сильно изменились трудовые договоры всех абсолютно преподавателей, и они были заключены, то есть содержание их соответствовало квалификационному справочнику. То есть там теперь не было различных требований. Например, у нас в трудовых договорах стояла обязанность всех преподавателей обрабатывать опытно-конструкторскими работами 70 тысяч ежегодно. Причем эта обязанность вменялась там филологам, философам, историкам. Ну, то есть, вот как-то я считаю, что еще и этот момент удалось улучшить.
Да, Ванда, спасибо большое. Мы, к сожалению, вот должны заканчивать программу, но я хочу сказать, что это вот внушает некую надежду, что все-таки, может быть, вот через суд каким-то таким образом можно устанавливать отношения те, которые устроили бы преподавателям, хотя понятно, что это вопрос документа, да, то есть вопрос каких-то вещей, связанных с юридическим оформлением, и на что идет администрация, и на что соглашается преподаватель. Мы сегодня говорили о том, что происходит в университетах, об оптимизации преподавательского состава в Российской высшей школе. В московской студии Михаил Алабанов, председатель правкома МГУ. По скайпу с нами была вот как раз Ванда Тилис, доцент Югорского государственного университета, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин, а также преподаватели, бывшие теперь преподаватели Института психологии Выгодского РГГУ и Санкт-Петербургского государственного университета. Вела программу Тамара Любенкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашим.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».